13:14. Добрый день. Здесь в студии ведущая Ксения Ларина. Мы начинаем программу «Родительское собрание». Сегодня мы говорим о ЕГЭ и не только. Тему мы так сформулировали. Нужна ли новая система выпускных экзаменов? Думаю, что на этот вопрос совершенно точно и однозначно «да» ответит один из моих гостей. Это Олег Николаевич Смолин.
Добрый день.
Здрасте. Напомню, Олег Смолин, депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по образованию. Здесь же в студии Анатолий Георгиевич Каспаржак, профессор Института образования Высшей школы экономики. Здравствуйте, Анатолий Георгиевич.
Добрый день.
И Наталья Иванова-Гладильщикова, журналист, которая работает вот как раз в этой системе образовательной, информационной, как это называется-то?
Я даже не знаю.
В системе образовательной информационной поддержки. Вот так тебе скажу. Наташа, привет.
Привет.
Значит, напомню нашим слушателям смс плюс 7985-970-4545 для ваших вопросов и уточнений. Если говорить о новой системе выпускных экзаменов уже в этом году, наверное, стоит назвать новшество, что в этом году впервые единый экзамен по математике будет разделен на два уровня – базовый и профильный. И вот, насколько я знаю, продолжается дискуссия на тему, чтобы, в принципе, все экзамены выпускные вот разделить на эти два уровня – базовый и профильный. Насколько это реально, насколько это необходимо, и является ли это, собственно, панацеей от всех бед и проблем, связанных с ЕГЭ? Мой первый вопрос к Олегу Николаевичу Смолину.
Пожалуйста. Конечно, начнем с того, что, во-первых, ЕГЭ – это не символ всех бед в российском образовании. Напротив, ЕГЭ – это в каком-то смысле символ, на мой взгляд, неудачного эксперимента по введению в российской системе бюрократического, я бы сказал, мертвого образования. Угу. Главное – не о чем спрашивать, а чему учить. Второе, конечно, разделение всех экзаменов на профильный и базовый уровень ключевых проблем единого государственного экзамена не решает. И третье, я с удовольствием в последние годы слышу, как мои вчерашние оппоненты, чтобы не сказать противники, почти цитируют Смолина. Ну, например, мой шеф по комитету Вячеслав Алексеевич Никонов говорит ровно то, что Смолин говорил 12 лет тому назад. ЕГЭ не учит детей читать, писать и говорить. Я бы добавил по гуманитарным предметам в значительной степени и думать. Поэтому нам действительно нужна реформа экзамена, но вместе с реформой образования и отказом от бюрократической системы образования, которая сейчас в России выстроена.
Угу. Анатолий Георгиевич.
У меня очень сложное отношение ко всему, что происходит. С одной стороны, конечно, двухуровневая система хороша, потому что мы вот в школе, когда я имел честь быть директором, то у нас была даже трехуровневая система своих внутренних экзаменов. Базовый, профильный, углубленный. А с другой стороны, я являюсь, так сказать, поклонником единого государственного экзамена. Все это знают. И все это мне напоминает немножко назад в СССР. Вот я очень боюсь, что мы начнем сейчас менять единый государственный экзамен и вернемся к тем временам, когда я, будучи молодым учителем, сидел на педагогическом совете, мы вычисляли, к какому количеству детей мы можем поставить двойки, потому что надо было выполнить определенный процент. В этом смысле, вот на сегодняшний день уже 40, почти 40% людей попадает в высшее учебное заведение, минуя единый государственный экзамен. Всем понятно, зачем были введены олимпиады. Я мечтаю провести исследование, сравнив, какое количество детей, родителей, преподавателей этого вуза поступают через олимпиады. Никто меня к этому исследованию, конечно, не подпустит. Поэтому, с одной стороны...
Почему? Мы были благодарны за результаты такого исследования.
Это вы. А вы у нас редкий депутат, Олег Николаевич. Вы, так сказать, разумная оппозиция, но она находится в таком абсолютном меньшинстве, что даже страшно сказать. В этом смысле, вот нет у меня... Я три дня, которые я знал, что я сюда приду, думал над этим вопросом, и мне нет однозначного ответа на него.
А можно задать уточняющий вопрос? А как мировой опыт нам что говорит?
Ой,
нам,
мировой, нам опыт, как мировой опыт очень разный.
Очень разный.
Если мы говорим, предположим, мы же взяли на самом деле английскую модель.
И в самом жестком варианте.
И в самом жестком варианте. Но даже в английской модели, например, школьник может сдавать один и тот же экзамен несколько раз течение года, что снимает стресс.
Это правильно. И у нас теперь так будет вроде бы. Министр заявил.
У нас очень много чего заявляют. Если мы говорим там о системе Франции, то она несколько отличается. Но на самом деле основной принцип, что на выходе надо, чтобы проверяли уровень достижения школьников, не те люди, которые учили, он абсолютно общий. Угу. И нет других стран, которые это не выполняют. Во многих случаях разделены ситуация окончания школы, процедура окончания школы с процедурой поступления в институт. И вот все, еще раз повторю, вот все, куда мы движемся в этом направлении, это вроде бы очень разумно. Но я боюсь, что выплеснем ребенка из этой, вместе с водой, потому что что-то я очень хорошо чувствую, что происходит в образовании, не только в образовании. И мне вот очень кажется, что я боюсь всех изменений.
Наташа.
Ну вот, я хотела бы сейчас не говорить о том, нужен или не нужен единый экзамен. Это, мне кажется, чуть-чуть чуть позже хотелось бы сказать. Но вот если актуализировать эту сегодняшнюю тему, что, значит, хотят сделать профильный ЕГЭ по всем предметам, то это само по себе абсурдно. Вот почему. Потому что одновременно выпускными и вступительными экзаменами являются только два. Русский и математика. Которые все сдают все. Нет, вот обязательно. Вот. Но математика уже становится профильным. То есть двухуровневым экзаменом. Вот. Значит, делать все остальные... То есть тут есть целесообразность. Это действительно правильно делать профильные, скажем, если допустить, что ЕГЭ как бы нужен. Делать профильную математику и русский. Но все остальные экзамены как бы нужны человеку для поступления в ВУЗ. То есть они по определению должны быть профильными. То есть человек должен хорошо знать тот предмет, который он выбирает и хочет изучать. Поэтому, так сказать, тут тогда напрашивается такой вопрос. Если мы хотим сделать так, чтобы дети сдавали все предметы в форме ЕГЭ и разделить на базовые и профильные, то, естественно, на базовом уровне будут сдавать только те предметы, которые человеку не нужны. И будут сдавать кое-как, и изучать будут кое-как, и школа будет как бы добиваться того, чтобы хоть как-то, но сдали. Поэтому возвращаться как бы к абсолютно старой, то есть делать так, чтобы это будет перегрузка детей, дикая перегрузка. Это будет отнимать время от тех предметов, действительно профильных, которые ему нужны по-настоящему. Вот.
Можно продолжить?
Да, Олег Николаевич, конечно.
Мне, как человеку левых взглядов, положено защищать советскую систему образования, и я готов ее защищать по очень многим позициям. Не случайно мы в тройку входили наиболее интеллектуальных молодых поколений своего времени. Но не во всех позициях. И что касается процента мании, я абсолютно солидарен с Анатолием Георгиевичем, как человек, который работал в вечерней школе, и как человек, у которого родители, учителя. Я тоже никогда не понимал, зачем мы трепишем два в уме. Поэтому больше 10 лет назад я предлагал министру образования Андрею Фурсенко: давайте мы как раз по опыту некоторых европейских стран поступим по-другому. Мы откажемся от процента мании. И, соответственно, пусть ребенок получает то, что он заслужил, а учитель ставит то, что ребенок заслужил. Но при этом не будем мешать ребенку продолжать образование. Получил человек 2 по математике, ну, с Пушкиным было то же самое. Да? Не помешало ему стать Пушкиным. Угу. Не перекрываете ему дорогу на гуманитарный факультет. Получил, скажем, пару неудов, не перекрываете ему дорогу в колледж. Закончит колледж, возьмется за ум или что-то другое, надо будет продолжать получать высшее образование.
А как считать проходные баллы?
Как считать проходные баллы? А это не принципиальный вопрос, Ксения, понимаете? Я, если можно, про ЕГЭ еще буквально одно замечание сделаю. Теперь по поводу того, что вот нам часто говорили, что ЕГЭ – это градусник, не ломайте градусник. В этом году, как признают все, едва ли не впервые, ценой колоссальных усилий, ЕГЭ был проведен в достаточной степени честно. Все это признают. К чему это привело? Вынуждены были задним числом снижать минимальные баллы по математике и по русскому языку. Причем самое интересное, мне пришлось поддержать это снижение, хотя оно противологично и противоестественно, но другого варианта, я считаю, при данной системе не было, иначе десятки тысяч наших ребят не смогли бы поступить даже в бывшее ПТУ, которое теперь объявлено средним профессиональным образованием. Поэтому вот эта вот идея ставить то, что заслужили, но не перекрывать дорогу, она бы могла примирить всех. Ну и, наконец, что касается реформы единого госэкзамена. Вот хорошо, что ввели сочинение, с моей точки зрения. Правильно. Но в странном варианте. Надо было сочинение ввести вместо ЕГЭ для всех ребят, а не в порядке теста допуска к единому государственному экзамену. Вообще во всем мире ситуация ведь какая? Тесты в лучшем случае являются допуском к творческой работе. У нас сочинение творческая работа является допуском к ЕГЭ. Это неправильно. Надо идти дальше.
Ну, подождите, Олег Николаевич, тогда я уж вас сразу спрошу.
Давайте.
А вот идеальная модель, какая вам представляется?
Знаете,
выпускная?
Мы многократно предлагали законопроекты о праве выбора ребенком между классической системой и единым госэкзаменом. В обоих случаях, подчеркну, с привлечением независимых экспертов. Тут-то мы как раз с Анатолием Георгиевичем согласны. Вот, но понимая, что политика – это искусство возможного, может быть, можно было помириться на следующей системе. Первое. Полный отказ от тестоподобных заданий с выбором ответа. В математике это сделано, и по математике претензий к ЕГЭ практически нет. Это фактически классическая контрольная работа с минимальными там некоторыми деталями. То же самое можно было сделать по физике, химии, не знаю, не берусь судить, может быть, по биологии. Второе. Устный экзамен или элементы устного экзамена по гуманитарным предметам. Ведь у нас дети действительно не учатся говорить. У нас, я недавно побывал на конкурсе победителей по художественному чтению в вузах в Сибири. Читать дети совершенно разучились. То, что не спрашивают, то не учат. И если бы вместо в экзамене был включен, например, момент, вытаскиваешь билет, да, и поэт, и читаешь твое любимое стихотворение этого поэта, это было бы на порядок лучше, чем отвечать на вопросы, которых, кстати, уже теперь почти не стало, какого цвета были глаза у Татьяны Ларина, я вас уверяю. Угу. Вот такая вот смешанная система, она, наверное, могла бы помирить сторонников и противников ЕГЭ. Кстати, об этом сейчас уже говорят и повторяю, те, кто вчера считал, что мы еретики, выступая против ЕГЭ с тестоподобными заданиями.
Не могу молчать, как говорится, за что люблю Олега Николаевича, с ним приятно дискутировать. Он информированно и грамотно отстаивает свою позицию. Поехали по пунктам, потому что кое-где согласен, кое-где не согласен. Главная причина состоит не в том, как дети будут сдавать экзамен. Главных, выпускники школ, они никакие уже не дети. Главная причина состоит в том, что мы с советских времен решили, что все, кто закончил школу, должен получить аттестат.
А как же?
Понимаете, ведь когда говорят, я не сторонник того, что Рейгин говорил, что Россия и Советский Союз империя зла. Но вот то, что и Советский Союз был империей лжи, вот в этом я уверен глубоко, прожив все свои 40 лет при эпохе исторического материализма.
Не более, чем современная Россия.
Значит, ну это вот давайте всего, сейчас не
да.
обсуждать.
Даже сравнение не идет.
Сравнение не идет. Теперь
нет,
второе.
Я как раз на стороне Олега Николаевича сейчас выступаю. Мне кажется,
быть,
что сегодняшняя
быть.
Империя лжи рядом не стояла.
Не знаю.
Понимаете?
Нет, я не... Вот давайте надо подумать над этим вопросом. Значит, есть если в высшей школе экономики далеко не все, кто учится, в том числе на платное отделение, получают аттестат, то меняется ситуация в вузе в принципе. И то же самое должно произойти в школе, потому что когда я слушал выступление французского министра лет 10 назад, который сказал, у нас большие успехи, у нас 60% выпускников получили аттестат, то это значит, аттестат дается тем, кто действительно освоил школьную программу. Uh-huh. По всем международным исследованиям качества образования примерно 20 до 30% детей в различных странах не способны справиться с программами общего образования.
Что, извините, подождите, даже не пускают учиться?
Вот именно, вот вопрос, чем им это грозит? Вот, они не получают аттестат. И что дальше с ними происходит? Я имею в виду иностранные дети, французские граждане.
Ну что, во-первых, они идут работать. Во-вторых, они идут не в высшие учебные заведения. У нас же страна всеобщего...
Дорога к образованию не перекрывает.
Нет, конечно. Угу. У нас страна всеобщего высшего образования. Теперь насчет выбора формы.
Извиняюсь, тогда это мало отличается от того, что я предлагаю.
Угу. А теперь нет. Теперь насчет выбора формы. Насчет выбора формы. Коллеги, мы что, не знаем, как сманипулируют учителя по поводу того, как они выберут форму? Мы что с вами, вчера родились, что ли? У нас 99% будет сдавать в своей школе, потому что ровно с 1 сентября 1 класса учителя сделают так, что они будут именно эту форму выбирать. А как договорятся учителя этой школы с учителями соседней школы, которые будут принимать эти экзамены, это мы тоже знаем. Вот почему я за то, чтобы ничего не менять. Когда-то я составил социологическую анкету. Пришел к социологу, очень классному. Он сказал, анкета плохая. Я говорю, что же делать-то? Он говорит, ты, говорит, пожалуйста, по этой анкете лет 5-10 поработай, тогда у тебя подберутся какие-то данные. Если ты все время будешь менять, ты не будешь знать, что плохо, а что хорошо.
Чем мы меняем-то? На сколько единый экзамен мы сдаем? Сколько лет?
Лет 8, наверное.
В штатном режиме с 9-го года, да. А в экспериментальном со 2-го. А можно все-таки короткий комментарий к тебе? Да. Пора, да, не удержусь. Давайте. Позиция первая по поводу менять. Я вспоминаю мою дискуссию с Ефимом Владимировичем Рачевским на одной из комиссий по делам ЕГЭ и одаренных при правительстве. При президенте, извините. Когда мой оппонент говорил, только люди привыкли, не надо ничего менять. А я говорил, вы понимаете, вот человек ко всему привыкает. Он даже в петле сначала подергается, а потом ничего, привыкает. И, кстати, в последующих дискуссиях Ефим Владимирович тоже говорил, что надо менять многое в современном ЕГЭ. Это первое.
Подождите, Олег Николаевич, вот давайте мы на этом юморе Витюника остановимся пока, да? И сейчас новости послушаем. Хорошо. А следующую часть начнете вы, продолжите свою мысль, ладно?
Хорошо.
Возвращаемся в программу «Родительское собрание». Говорим мы сегодня о системе выпускных экзаменов, как можно ее изменить, усовершенствовать. И в нашей студии депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по образованию Олег Смолин, профессор Института образования Высшей школы экономики Анатолий Каспаржак и журналист Наталья Иванова-Гладильщикова. Ну, Олег Николаевич, мы прервали, поэтому давайте дадим ему возможность завершить мысль. Пожалуйста.
Я не очень понимаю, почему мы все так не доверяем учителям. Вот я абсолютно солидарен с мнением Евгения Бунимовича, который говорит, почему ребенка, а юридически выпускники наши дети, фактически, конечно, нет, юридически дети, мы ставим в положение более тяжелое на экзамене, чем студента высшего учебного заведения, дипломника. Дипломник сдает экзамен своему преподавателю, комиссии, состоящие из преподавателей из других факультетов и кафедр, плюс там председатель комиссии обычно бывает из другого вуза. Здесь мы страшно боимся, если свой учитель, наряду, естественно, с независимыми экспертами, поучаствует в приеме госэкзамена. Знаете, летом прошлого года я попал на пункт приема ЕГЭ в моем родном городе Омске. Дважды подвергался металлоискателям, проверке документов, еще бог знает чему. Мы потом гуляли по школе, где пункт приема, с министром образования тогда Омской области и представителем Рособорнадзора, и потихоньку между собой перешептывались. Mm-hmm. Хорошо, что мы сдавали экзамен в более гуманных условиях. И можно загонять детей под глушилки, проверять, что они делают в туалетах и так далее, а можно идти другим путем, которым мы предлагаем за счет расширения возможностей выбора дать ребенку показать лучшее из того, что он умеет. Мы, например, предлагали на выбор либо сочинение, либо литература устно. Хорошо пишешь? Покажи это. Хорошо читаешь стихи? Хорошо говоришь? Выбирай устный экзамен. И, честное слово, глушилок потребуется несравненно меньше.
Ну, я, опять же, соглашусь, вот я, например, с Олегом Николаевичем, мне очень нравится вот ход его мыслей, потому что, когда, если сравнивать даже с системой, там, не знаю, с медициной, да, что такое экзамен, да, мы проверяем состояние здоровья человека, по сути. Так почему же мы отказываем возможности присутствовать при этом консилиуме доктору, который ведет ребенка с рождения, по сути, да? Он знает его динамику, он знает, в чем он силен, знает, где его, в чем его слабости. И, действительно, если мы говорим о том, чтобы самое главное все-таки, чтобы было комфортно человеку, ребенку, выпускнику, чтобы лишних стрессов не было, чтобы он показывал реальные знания, а не состояние комы все это происходило. Я думаю, что это правильно. Ну, Наташа, обещали слово. Да, пожалуйста.
Ну, просто я хотела сказать о том, что вот тут рассуждать, что первичный экзамен или как бы вот существо тому, чему мы учим, невозможно. Процесс, потому что у нас, да, все началось с того, что придумали ЕГЭ и ввели экзамен. При этом совершенно не определили, чему, так сказать, надо учить человека там в конце 20-го и в 21-м веке. науки. И поэтому получается, что все подчинено вот этой схеме подготовки к единому экзамену, конечно, в общем, к натаскиванию. Вот, например, это, конечно, стало уже такой общей фразой, но тем не менее это так. Вот, например, по литературе экзамен. Как мне сказали учителя, с которыми я разговаривала, там, так сказать, очень известный, что лучше сдают экзамен по литературе дети более слабые, чем, так сказать, творческие и действительно люди, которые нацелены на глубинные какие-то исследования в этой области. И вообще настоящие гуманитарии. Потому что их научили. Да, они более ловкие. Они их, так сказать, натаскали на вот ответы. Это вот. И поэтому, например, вот как предлагает знаменитая такая учительница Евгения Белюк, она считает, что вместо вот ЕГЭ по литературе нужно давать сочинение по незнакомому тексту небольшому. Это просто вообще международная...
Третья часть ЕГЭ. В ЕГЭ, это как раз именно эссе или там сочинение на незнакомом тексту.
Только там 300 слов, по-моему, надо.
Да, там это очень здорово, жесткие просто рамки. А тут речь идет о действительно... При этом как бы оценивать, как она считает, можно по-разному, потому что более глубокие ответы, там, допустим, оценивать большим количеством баллов. То есть тут можно придумать какие-то критерии оценки. Вот. А кроме того, она же считает, что нужно преодолеть разрыв между реальными, так сказать, реальностью и тем, что хотят сделать люди, которые составляют программы и напихивают туда дикое количество произведений. Потому что в программе должна, да, скажем, быть зарубежная литература, которую читают дети больше, чем классику. При этом какие-то непомерные требования, так сказать, предлагаются. И дело не в количестве текстов, а в том, как человек умеет их анализировать. И, вот. А что касается... Вот я еще хотела, поскольку не очень успеваю что-то сказать, то... да,
пожалуйста, свободу слова.
То я хотела сказать еще про вот этот профильный, то есть базовый и профильный разделенный экзамен по математике, который в с этого года вступает. Дело в том, что, значит, в этом году, вернее, по-моему, в конце прошлого, проводились такие диагностические работы, то есть просто контрольные работы для учеников 6-7 классов по математике. И эти работы показали, что половина детей не способна учиться в 7 классе по математике. То есть они не подготовлены к этому. Значит, таким образом получается, ведь все же, так сказать, то, что не прошли, там запущено, все это потом множится. Значит, они не смогут учиться в 10-11 классе. Соответственно, зачем их учить безумно сложным математическим, то есть вот по логике, по такой логике, зачем их учить вот этим безумно сложным математическим каким-то, значит, вещам, когда они не могут, не знают дробей, не знают вообще, не умеют складывать числа. И поэтому вот, так сказать, вот этот вот экзамен базовый, он нужен, ну, во-первых, для того, чтобы честно и реально дети смогли какие-то, ну, такие нормальные человеческие задания выполнить, и все-таки какая-то голова у них начинает работать. Естественно, к этому нужно готовить все равно изначально, там, менять программы и менять систему преподавания. Но такой экзамен и есть, в общем, честный. Почему, допустим, девочка, которая собирается на филфак, должна сдавать сложнейший экзамен по математике? Когда она может сдать вот этот базовый экзамен и на том уровне получить ту же самую, как бы условно говоря, пятерку и продолжать и чувствовать себя, во-первых, человеком, потому что она, так сказать, не получила там какое-то мизерное количество баллов, а во-вторых, достаточно, так сказать, хорошо ответить на ряд вопросов, которые пригодятся в жизни. И вот, а профильный останется для тех, кто действительно...
Олег Николаевич, давайте мы сейчас дадим Анатолию Георгиевичу слово, да, а потом вам, ладно?
Коллеги,
да?
Я предлагаю на эти вопросы, спасибо, все-таки смотреть существенно более шире. Мы никак не с причиной не боремся. Значит, смотрите. В высших учебных заведениях, Олег Николаевич, Западная Европа в лучших вузах страны, никогда даже текущие экзамены учитель, который учит, не принимает. Меняется характер взаимоотношений между учителем и учеником. Человек грешен. В Англии, в Америке Германии и в России. У меня есть такое ощущение.
Значит, то есть, это гарантия независимости
от оценки. Это меняет характер взаимоотношений. Когда я, работая в Российско-Британском университете, не проверял работы своих студентов, когда я это пытаюсь сейчас делать в Институте образования Высшей школы экономики, то это мы вместе со студентом сдаем экзамен. Да. И это принципиально... Тогда не бывает подарков к дню учителя, понимаете? Гарнитурчик, учительница начального класса, начальных классов, то, что высмеивается. Это ситуация первая. Второе. Коллеги, почему нельзя выстроить единый государственный экзамен? Он, собственно говоря, изначально так был выстроен, чтобы за 25% ставить тройку. Но почему надо разные экзамены? А вдруг этот человек, учась в гуманитарном классе, выполнит гораздо лучше? Ну, не надо, просто тройку надо уровень очень низкий выставить, и все. Следующая базовая причина. Почему боимся единого государственного экзамена? Почему превращать такие извращенные формы? Да потому что мы начинаем регионы сравнивать по единому государственному экзамену.
Нет, это отменили, уже нет. Слава тебе, Господи.
Коллеги, это отменили на словах. Я же вижу, как губернаторы объясняют. Объясняют. Я просто это слышу. И не самые лучшие руководители региональных систем образования требуют, чтобы школы как-то росли в едином государственном экзамене. А вузы, например, сравнивают по тому, какой у них балл поступления. И я могу эту цепочку продолжить. Вот, понимаете, очень много мифов, потому что мы не смотрим в корень. Мы разговариваем о тестах единого государственного экзамена, почти не видя их. Вот как? Я пошел сдавать сам историю. Так. Я хотел получить, значит, 2 балла. Я увидел один из вопросов с выбором ответа по поводу годов жизни Ивана Грозного. Значит, я прикинул из века в век туда-сюда. Я ответил правильно. Разве это плохой ответ?
Плохой.
Нет, мой...
Обычный диктант по датам намного лучше. Без подсказок.
Значит так, хуже. Потому что если я знаю, что там что-то происходило, и я вот это вот дал такой ответ, то это значит, я и знаю историю. Так же, как мне когда-то сказала учительница. Я говорю, я неграмотный. Я когда не знаю, как писать слово, я подбираю другое. Она сказала, это и есть, Анатолий Георгиевич, ваша грамотность. Я поставлю многоточие.
Можно я прочту, чтобы люди присоединяются к нашему разговору и слушают очень хорошо нас. Вот, например, пишет нам Александра. Была призером Всероссийской олимпиады по литературе. Лично сдала единый госэкзамен 2 года назад. Писала честно. В итоге получила результат хуже троечниц одноклассниц. На апелляции заявили: вы слишком умная для ЕГЭ. Идите поступать со своим олимпиадным сертификатом. Теперь учусь в МГУ, но понимаю, что на моем месте могут оказаться и другие ребята.
А я знаю девочку, которая 2 ЕГЭ сдала на 100 баллов, и при этом в МГУ, увы, учится на тройке, периодически получая 4.
А почему нельзя принимать опыт успешных в плане образования стран? Финляндия, например. Зачем мы изобретаем право?
В Финляндии, я понимаю, нет ЕГЭ.
Нет ЕГЭ. А нет ЕГЭ.
А можно продолжить?
Да, конечно. А подождите, а что там есть тогда? Как там люди выпускаются?
Ну, экзамены.
Экзамены. Классическая система.
То, о чем вы мечтаете, Олег Николаевич?
Ну, нет, я даже мягче, чем в Финляндии. Я предлагаю на выбор. Потому что действительно есть люди, которые хотят сдавать ЕГЭ. Я, например, вы будете смеяться, с Рособорнадзором в последние годы продвигаю возможность сдачи ЕГЭ для ребят с инвалидностью. И считаю, что правильно. Хотят, пусть дают ЕГЭ. Угу. Вот. Теперь, если можно, несколько реплик.
Давайте.
Реплика первая. Ну, вот мне все время хочется заступиться за учителей. Я не знаю, может быть, где-то уже и система, но вот мой внук учится в 1-м классе в городе Севастополе. Там во многом еще остатки той самой ругаемой советской системы. Не знаю никаких гарнитурчиков учителю в, там, 8 марта или что-нибудь другое. Хотя я лично говорю детям, не забывайте принести цветочки на 1 сентября и на День учителя. И считаю, что это абсолютно правильно.
Ну, это нормально.
Вот, теперь, что касается тестов. Андрей Иванович, понимаете, нам на общественной трибуне при Сергее Нарышкине приводили примеры, что когда современных ребят с журфаков, которые приходят на телевидение стажироваться, спрашивают, а когда началась Великая Отечественная война и с кем мы воевали, они сплошь и рядом отвечают. Например, там, значит, воевали с Австрией, да? Почему? Тесты про Первую и про Вторую мировую войны лежали где-то рядом. ЕГЭ с выбором ответов формирует несистемное, фрагментарное мышление. Я, кстати, попробовал, извините, личный опыт, ведь его ничем не перешивешь. Прошлым летом я готовил своего внука к первому классу. В том числе компьютер у него, соответственно, уже. Во всех случаях, когда предлагается выбор ответов, ребенок пытается не решить задачу или пример, а угадать ответ. Ну, это же очевидно. И точно совершенно, что диктант по датам гораздо лучше, чем тесты выбираете из нескольких, если речь идет о датах. Другое дело, что историю к датам нельзя сводить. Точно так же совершенно очевидно для меня, что диктант классический выявляет грамотность гораздо лучше, чем единый государственный экзамен в современном виде по русскому языку. Тотальный диктант какой-нибудь, да, он гораздо в этом смысле эффективнее. Но, повторяю, самое главное, что по гуманитарным предметам, как минимум, ЕГЭ не ориентирует на развитие творческих способностей. Я как-то уже задавал вопрос Анатолию Георгиевичу, а почему в Московской высшей школе социально-экономических наук принимают студенты не по ЕГЭ, да, не на основании, а на основании творческой работы? И это правильно. И такая же практика в наиболее продвинутых зарубежных вузах. Мы это прекрасно понимаем. Нам прежде всего нужно развивать творческие способности.
Мне, кстати, вот зацепило то, что, о чем говорил Анатолий Георгиевич, когда говорил о том, что не принимают экзамены свои учителя во всех странах мира, а не только в России.
Преподаватели вузов, да.
Ну, не знаю. Мне кажется, что все-таки, если сравнивать, может быть, опять у меня какое-то идеалистическое представление о мире, но мне кажется, что такой девальвации знаний и обесцениваемости знаний, как у нас в стране, нет нигде. Именно поэтому мы каждый год говорим о том, какое количество у нас подземных диссертаций, какое количество у нас плагиатов, потому что списывание – это как бы норма жизни не только в школе, но и в течение всей жизни у нас так люди живут.
А можно еще
знания вообще не имеют никакой ценности в нашей стране. Поэтому какая разница, кто будет тебя проверять, твой учитель или другой учитель? Вопрос же в другом. Разве не так?
А можно еще короткую реплику?
Да.
Я бы вот абсолютно поддержал Наталью. В каком плане? У нас сплошь и рядом программы предметов перегружены. Mm-hmm. И мы нарушаем принцип Льва Семеновича Выгодского. Принцип зоны ближайшего развития. И когда дети понимают, что программу освоить не могут, они перестают учить даже то, что могли бы. Элементарный пример. Рособорнадзор нам привел данные. Задача. Поезд вышел из пункта А в пункт Б. Из пункта А в 10 часов, в пункт Б прибыл в 12 часов на следующий день. Оба пункта находятся в одном часовом поясе. Сколько часов поезд был в пути? На мой взгляд, задача для второго класса. 25% сдававших ЕГЭ ее не решили. Вот к чему приводит мнимое усложнение программ без возможности реально, что называется, закреплять знания.
Так у нас сейчас вот в этом году проходило, по примеру тотального диктанта, проходила тотальная контрольная по математике в стране. Там же посчитали, все ужаснулись. Абсолютно полный провал по знаниям, по школьным, которые элементарным, которые должны люди запоминать. Анатолий Георгиевич, ну скажите, я не права по поводу ценности знаний. В чем смысл-то получения знаний сегодня? Это можно определить? Целеполагание. Для чего учиться в школе?
Все выучить и потом тут же забыть.
Да, вот для чего, скажите? Об этом кто-нибудь вообще говорит? Или это не важно?
Да нет, конечно, говорят. И если вы поговорите с, будем так говорить, с директорами серьезными школ, то, в общем-то, они этот вопрос, наверное, является ключевым. Строго говоря, если вы спрашиваете меня, то я считал, когда делал образовательную программу своей школы, главное, чтобы ребенок мог делать осознанный ответственный выбор и нести за этот выбор ответственность. То есть осознанный ответственный. И самое главное, это уже старая фраза, я об этом писал, что учат ведь не математику, историю и литературу, а учат математику, истории и литературы. Потому что дальше уже банальная фраза, ребенок, выпускник школа получает, извините, аттестат зрелости. И это очень неплохо. Поэтому для меня предметное знание в школе вторично. Для меня та атмосфера, в которой вот тот рассол, в который этот, так сказать, маленький корнишочек погружается, является самым главным, потому что, как известно, этого мальчика воспитывала полоска света под дверью кабинета его отца. Я хотел, Наталья, она что-то хочет сказать, передать, но я только отвечу на одну вещь, если можно. Не надо путать, Олег Николаевич, а Московской социальной школе, в Московской школе социальных экономических наук поствузовский университет. И принимать поствузовский университет по ЕГЭ и сравнивать это с поступлением в институт, ну, я бы не стал, как минимум.
А я просто хотела сослаться на мнение такого человека, как Александр Абрамов, член-корреспондент РАО, который считает, что нужно разделить, вот мне кажется, есть в этом здравое зерно, разделить вступительные и выпускные экзамены, значит, то есть вступительные проводят вуз там по своим правилам, а выпускные школа. И, но при этом обязательно изначально определить, чему все-таки учить, то есть это большая работа, чему все-таки нужно учить детей, выбрать вот эти все программы, там, количество изучаемого и все такое. Вот. Но главное, что нужно при этом проверки знаний совершать после каждого этапа, допустим, после начальной школы.
Разве этого нету?
Нет. То есть ребенок, должны быть четкие правила, что, допустим, он должен прочитать сколько-то книг, сколько-то решить задач, сколько-то чего-то. И потом на каком-то минимальном уровне проводить проверку, потому что если он действительно не знает, как складывать дроби и вообще ничего не понимает, скажем, математики, он уже не сможет учиться в средней школе. Точно такие же проверки проводить в средней школе после окончания вот общего образования. И потом перед поступлением в старшие классы. Потому что иначе как бы вот и будет, вот это вот, потому что так и будет нахлёст, и вот человек не будет знать ничего в итоге. Если он что-то там еще и запомнит, то потом это все выветрится, потому что это абсолютно не ляжет ни на какую почву. Все-таки должна быть почва.
Потому что нужно куда-то эти знания применять где-то.
Да, да? Ну и применять, и к тому же просто нужно иметь базу для того, чтобы к следующему этапу учебы подходить. А вообще учеба — это труд, вообще-то, мы не должны об этом забывать.
Ой, я думаю, об этом никто не забывает.
Да нет.
И причем труд очень часто тяжелее, чем потом профессиональная работа.
Да, конечно.
Да, Олег Николаевич, вам слово.
Вы знаете, я так смотрю на часы и пытаюсь понять, мы уже близки к завершению.
Близки, да.
Да. Тогда позвольте некоторое обобщение.
Давайте.
Вот, конечно, ЕГЭ – это не ключ ко всем нашим проблемам. Наоборот, повторю, ЕГЭ – это часть системы образования, которая сформировалась. И в последнее время я постоянно сталкиваюсь, разговаривая с учителями и с родителями, с одним и тем же. Образование показателей, формальных каких-то данных, формальных мероприятий, оно заменило нормальное, живое человеческое образование. Да? Я, конечно, здесь уже цитировал эту формулу одного краснодарского директора: «Дети, уйдите из школы, не мешайте реализовать национальный проект образования». Вот мне кажется, что ЕГЭ по идеологии основан на том же самом, а именно на недоверии к учителю, на недоверии
к детям,
на недоверии к детям, да, и на том, что можно убрать так называемый человеческий фактор. Нельзя убрать из образования человеческий фактор. Потому что он остается в ЕГЭ в виде тех, кто сочиняет эти вопросы. Иногда смешные, абсурдные. Да? Хотя в последнее время они стали лучше. Мне кажется, нам нужно не убирать из образования человеческий фактор, а возвращаться, к, если угодно, к человеческому образованию. К образованию, которая бы соответствовала формуле, если говорить философским языком, субъект-субъектных отношений, то есть где образование, на мой взгляд, попросту есть там, где личность формирует личность. Во всех других случаях может быть научение, натаскивание, дрессировка, все, что хотите, но только не образование. И вот если мы придем к этой философии человеческого образования, где личность формирует личность, тогда мы поймем, что ЕГЭ, безусловно, нуждается, как это говорит тот же Александр Михайлович Абрамов, должен быть приговорен к высшей мере реформирования.
Ну, Антон Георгиевич, вам последние минуты.
Четыре тезиса. Тезис первый. мы, наверное, забыли, как выглядел экзамен в советской школе, когда брали девочку гуманитарную, и она физику сдавала учительнице биологии, чтобы никто не слышал. Это, конечно, лучше, чем единый государственный экзамен.
Такого не помню. Такого не
было. Никогда. Я в этом просто участвовал.
Я та самая девочка.
Я в этом.
Нам помогали. Нам, гуманитариям, конечно же, наши учителя физики помогали.
Это замечательно. Это просто прелесть. Я понимаю. Второе. К экзамену всегда было два способа подготовки. Один – подготовить и выучить предмет, второй – натаскивать. Будет это ЕГЭ или будет это экзамен. Третье, что меня страшно настораживает. Мы хотим знать, чего будет нужно детям, которые будут жить через 30 лет, а мы с вами, извините, ну, как минимум, девушка, конечно, будет жить, а я нет.
Ладно.
И последнее. Я вчера был на вечере встреч с выпускниками. Были люди 80-го года выпуска, которым больше, чем 50 лет на сегодняшний день, у которых я преподавал. Коллеги, не помнят они ни математики, ни экзаменов, ничего. Они помнят общение с людьми. Нет, Олег Николаевич говорит об этом. Олег Николаевич говорит не об этом. И не надо этого человека, учителя, ставить в неудобное положение, когда он должен войти в ситуацию, еще что-то сделать. Коллеги.
Мне там говорят, как Катаев написал сочинение, ему учительница написала: Катаев этого не думал.
Смолин этого не думал. Все, у нас конец. Конец фильма. Спасибо всем большое за этот разговор. Продолжим его обязательно. И будем продолжать еще лет 30 точно. Ну, это, Георгиевич, обещаю вам.
Спасибо.